Сегодняшняя дата, 21 ноября, не рядовой день в истории стран, входивших некогда в состав Дунайской монархии. Ровно 100 лет назад скончался Франц Иосиф, император Австрии, король Венгрии, Ломбардии, Венеции, Далмации и Хорватии и некоронованный король Богемии. Монарх, правивший Дунайской империей без малого 7 десятилетий, взошел на престол в революционном 1848 году, а умер в 1916, в разгар Первой мировой войны, когда его империи оставалось просуществовать всего 2 года. В Праге сегодня тоже вспоминают Франца Иосифа, олицетворяющего целую эпоху чешской истории. Тему продолжит Катерина Айспурвит.
После Первой мировой войны чехи, словаки и другие народы, жившие под скипетром Габсбургов, стремительно покинули империю, не испытывая привязанности к императору. Достаточно вспомнить сатирическую зарисовку из «Похождений бравого солдата Швейка», где на портрет государя-императора гадили мухи. В Праге о Вене не первый год говорили уже с ненавистью. Однако сейчас, спустя 100 лет после своей смерти, Франц Иосиф превратился в ностальгический символ старой доброй Австрии. А легко узнаваемый силуэт пожилого господина с пышными усами и бакенбардами можно найти и на упаковке сыра, и на вагоне поезда, и на вывеске трактира. Достаточно часто из уст чехов можно слышать выражение «наш австрийский менталитет», а на годы правления Франца Иосифа приходится и период подъема чешского общества, хотя желаемого равноправия в Австро-Венгрии Богемия так и не добилась, а политику императора в отношении нее чешские историки называют кнутом и пряником. Сегодня монархическая партия «Чешская корона» ставит своей целью превращение Чешской республики в конституционную монархию.
Республики не представляют вообще исторический континуум. Если мы посмотрим на президентский уряд,
республики отнюдь не являются историческим континуумом. Если мы рассмотрим институт президентства, то увидим, что президент – это такой же гражданин, как и мы, а уровень его жизни никак не взаимосвязан с успешным развитием государства. Это означает, что после своего избрания президент может перестать заботиться о стране, потому что у него отсутствует мотивация, а монарх никогда по личным мотивам не допустит того, чтобы страна приходила в упадок, потому что и ему самому было бы от этого хуже. У него нет зарплаты, которую регулирует закон. А главное, он всегда живет под угрозой того, что люди объявят республику, если он будет плохо руководить страной. Для монархов это служит сильной мотивацией.
Подчеркивает председатель чешской монархической партии Петр Догнал. Чешская корона мечтает о создании королевства, где на престоле окажется Карл Габсбург, названный так в честь своего деда Карла I, последнего императора Австро-Венгрии и чешского короля, который потерял трон в 1918 году, спустя всего 2 года после того, как занял престол своего двоюродного деда. У Франца Иосифа не осталось прямых наследников. В браке с Елизаветой Баварской, знаменитой Сиси, родился лишь один сын, Рудольф, совершивший самоубийство в 1889 году. Предыдущий наследник, двоюродный племянник Франц Фердинанд, как мы помним, был убит в Сараево. Франц Иосиф не просто исторический персонаж, он и сам история второй половины XIX и начала XX века. Стоит лишь вспомнить, что на престол он взошел, когда в Российской империи правил Николай I, а скончался уже при Николае II. Все эти годы оставаясь и для России, и для всей Европы олицетворением Австрии и одним из главных игроков политической сцены. В целом, историки стран Центральной Европы традиционно называют Франца Иосифа монархом мира, считая странами-агрессорами, виновными в развязывании Первой мировой, Россию и Германию. Каким политиком был Франц Иосиф?
Что является его действительно важной чертой, так это та ответственность, которой он исполнял свой долг. Он неустанно работал, постоянно сидел за письменным столом, читал, писал, отдавал распоряжения. У него было огромное желание поддерживать во всем порядок. Это было для него очень характерно. При этом необходимо отметить, что Франц Иосиф не был политиком, который видит далеко вперед. Он скорее осуществлял управление, чем предлагал нечто новое.
Считает преподаватель Карлова университета Иржи Покорный. Подробно жизнь в императорской резиденции в Вене описывает русский писатель Марк Алданов в очерке «Бург императора Франца Иосифа».
Жил император Франц Иосиф в той части Бурга, которая была построена лет 200 тому назад и выходила окнами на так называемый внутренний двор. Залы этой части Бурга очень роскошны, но в собственных комнатах Франца Иосифа никакой роскоши не было. Он, по-видимому, имел некоторую слабость к походной обстановке, и кровать у него была тоже походная. Хоть ни в каких походах он и не участвовал, по крайней мере, полвека. Вставал Франц Иосиф в 4 часа утра, выпивал стакан молока и работал до полудня. Читал разные документы и писал своим четким почерком распоряжения. Затем с 10 давал аудиенции и принимал доклады. В полдень императору в кабинет приносили на подносе завтрак. В половине первого работа возобновлялась и продолжалась до 5 часов. После обеда приезжала подруга императора, артистка Екатерина Шрат, и он с ней играл часа полтора в тарок. Ложился спать в 9 часов вечера. Эта однообразная, размеренная, скучная жизнь шла изо дня в день, из года в год. Он процарствовал, как известно, 68 лет. Порядок дня несколько нарушался в дни придворных балов и парадных спектаклей. Ни того, ни другого Франц Иосиф не любил и мог бы повторить знаменитую фразу: «Жизнь была бы вполне приемлема, если бы не развлечения».
Ровно 100 лет назад, перед отходом ко сну, Франц Иосиф сказал: «Разбудите меня в половине четвертого, я не успел закончить свою работу». Больше он не проснулся. В архивах чешского радио сохранилась запись голоса Франца Иосифа. Хотя император всю жизнь с недоверием относился к любым техническим новинкам, начиная с электричества и заканчивая лифтом и телефоном, которыми практически не пользовался, в этой полустертой записи, сделанной в 1903 году, император говорит как раз о техническом прогрессе в Богеме, о том, что слова могут передаваться теперь не только с помощью письма, но и с помощью звука, а речь, записанная на фонограф, останется на долгие годы.
Welche im Laufe der letzten Jahrzehnte das Ineinandertreiben von Wissenschaft und Technik erzielt, so war es unter anderem die Zeitsprache des Telegraphen.